Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 22-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать великий покаянный канон святого Андрея Крицкого. Напоминаем, что мы читаем этот канон в том виде, как он исполняется на богослужении четверга пятой седмицы Великого Поста, на утренней четверга пятой седмицы, службе, известной под названием «Стояние Марии Египетской». В нашей приходской практике это богослужение обычно совершается в среду вечером, накануне четверга. И вот именно на этой службе Великий Канон исполняется полностью. В отличие от служб первых четырех дней Великого Поста, вечерних богослужений, повечерий этих дней, когда он исполняется частями. В прошлый раз мы продолжали разбирать третью песнь Великого Канона и остановились на том, что прочитали два тропаря, которые обращаются к теме истории Агари, рабыни Авраама, и ее сына Измаила. Вот эти тропари третьей песни Великого Канона. «Исмаила слышала Иси, трезвися, душе моя, изгнана, яко рабынино от рождения. Вишть, да некако подобно, что постраждеши ласкосердствующи. Агаре, древле, душе египтяныне уподобилася Иси, поработившися произволением и росши нового Исмаила презорство». Перевод первого тропаря: «Об Измаиле слышала ты, душа моя, изгнанном, как рабыни порождение. Смотри, бодрствуй, чтобы и тебе за сладострастие не претерпеть подобного. Да никако подобно, что постраждеши». «Постраждеши претерпишь», то есть чтобы тебе не претерпеть что-либо подобного, «ласкосердствующий», «за сладострастие» или «за плотоугодие». Греческое слово, употребленное здесь, значит «проявлять изнеженность», «сладострастие». Перевод второго тропаря: «Агари, древней египтянке, уподобилась ты, душа, став добровольно рабыней и породив нового Измаила». Презрительность. Последнее слово в этом тропаре — презорство. Росши нового Исмаила — презорство. Вот оно значит высокомерие, дерзость, презрение, презрительность. Поработившийся произволением, то есть по своей собственной воле став рабыней. Здесь автор канона, обращаясь к своей душе, говорит: «Ты, душа, по своей собственной воле стала рабыней, подобно Агаре». Обратимся к толкованию этих тропарей, которое предлагает епископ Виссарион Нечаев, проповедник XIX века. Свое толкование вот этих двух тропарей он начинает со второго из них. «Агаре, древле душе египтяныне уподобилась Иси, поработившися произволением и росши нового Исмаила презорство». Господь неоднократно повторял Аврааму обетование о происхождении от него многочисленного потомства, пишет епископ Виссарион, но обетование не исполнялось. Саре, жене Авраама, показалось, что причина тому в ней одной заключается — в ее неплодстве, и потому с намерением споспешествовать исполнению обетования, нетерпеливая Сара уговорила Авраама вступить в сожитие с ее рабыней Агарью, египтянкой, с тем, чтобы дети от Агари были детьми ее, Сары. И вот от Агари родился Аврааму Измаил. Еще до рождения его ангел Господень предвозвестил Агари о нем и его потомстве. «Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него». Книга Бытия, 16 глава, 12 стих. Это означало, что Измаил и его потомки будут отличаться презорством, дерзостью, с которой будут нападать на соседей и путешественников, промышлять разбоем для приобретения средств к жизни. Но, обижая других, они и сами будут встречать отпор от них. Все будут враждебно к ним относиться, всячески вредить им. История измаильского племени, одного из кочевых разбойничьих племен Аравии, оправдала это предсказание. Агарь, раба, есть образ порабощенной греху души. Все мы по самой природе повреждены грехом, рабствуем греху. Все имеем неодолимую наклонность к греху. Власть его над собой испытывают и оплакивают даже святые люди. К сожалению, душа порабощается греху не по природной только склонности к нему, но еще произволением. Весьма часто случается, что она совсем не борется с природной склонностью к греху, совсем не почитает унизительным своего природного греховного рабства, совсем не ощущает потребности освобождения от него. Она доходит до того, что перестает грех признавать за грех и уже не слышит обличений совести. Отсюда происходит то «презорство», или дерзость и бесстыдство, с каким она отдается своим греховным склонностям. Ни страх Божий, ни страх бесчестия и наказания не удерживают ее от греховных навыков. Она ни Бога не боится, ни людей не стыдится. От ее дерзости страдают ближние, подобно тому, как от рук Измаила, сына Агари, промышлявшего разбоем, терпели соседи и проезжие. Измаил есть образ души, которая ни во что ставит благо ближних. Есть люди, для которых ничего не стоит с дерзостью Измаила посягнуть на честь ближнего, оскорбить его в лицо злоречием, распустить про него гнусную клевету, соблазнить его, ограбить. Все это крайности, до которых может доходить порабощенная греху душа. Вопроси себя, душа христианская, не причастна ли и ты этим крайностям? Или, по крайней мере, нет ли в тебе злых зачатков, которые могут разродиться подобными крайностями? Пойми опасность твоего положения. Пойми, как унизительно для твоей богоподобной природы порабощать себя греху, как неизвинительно, сознательно и произвольно держать себя в этом порабощении после всего, что сделано нашим Искупителем для освобождения нас от греховного рабства. Перестань быть Агарью и Измаилом, поспеши сойти с пути, ведущего к гибели». И после этого епископ Виссарион комментирует тропарь: «Исмаила слышала Иси, трезвися, душе моя, изгнана, яко рабынино от рождения, вишть, да никако подобно, что постраждеши, ласкосердствующи». Спустя 14 лет по рождении Измаила родился Аврааму от Сары сын обетования Исаак. Прошло 2-3 года, младенец отнят был от груди матери, и Авраам по сему случаю устроил пир. Радость торжества омрачена была поведением Измаила. Он играл с Исааком и чем-то обидел его. Сара вступилась за своего родного сына, пожаловалась Аврааму и уговорила его прогнать рабу с ее сыном, чтобы сын рабыни не наследовал отцу вместе с сыном свободной. Воля Сары была исполнена. Раба и сын ее поселились в пустыне. Это происшествие показывает, как непрочно положение раба в доме господина. Раб может сделаться близким к хозяину и его семейству, может быть допущен к общению с ними в трапезе, но не может быть уверен сегодня, что его не прогонят завтра. Таково же положение рабов греха в Доме Божием, то есть в Церкви Божией. «Раб не пребывает в доме вечно», читаем в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 35 стих. «Раб греха может быть членом Церкви Божией, может вместе с истинными чадами ее приступать к общей трапезе тела и крови Христовой, присутствовать вместе с ними в одном молитвенном собрании. Но если он потому только только принадлежит к церкви, что крещен в ее недрах, и если благодатью, полученной в таинстве крещения и в прочих таинствах, он не воспользовался, не подорожил ее дарами и остался по своей воле рабом греха, то он находится в опасности навеки быть изверженным из общества чад Божиих, не пребудет в одном доме с ними вовеки. Рабы греха, которым долготерпеливый Господь в ожидании их обращения допустил пребывать на земле в общении с истинными чадами Его, не наследуют Царства Небесного, а удалены будут навеки во тьму кромешную. Трезвися, душа христианская, вишть, да не како, подобно, что постраждеши, ласкосердствующи, то есть за плотоугодие. Плотоугодие есть одно из видов греховного рабства. Плотоугодник служит своему чреву, как Богу, принося ему в жертву здоровье, внешнее благосостояние, здравый смысл, уважение к церковным постановлениям о посте. Плотоугодник погубляет свое человеческое достоинство, скотоподобно подчиняясь господству плотских похотений, истощая на служение им физические и духовные силы. В плотоугоднике душа до того порабощена плоти, что способна думать и рассуждать только о плотском. На все смотрит с плотской точки зрения, со стороны одних материальных интересов, и не знает другого высшего блага, кроме земных наслаждений. Горе тебе, душа христианская, если ты отдала себя в рабство плоти. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, читаем в послании к Галатам, 6 глава, 8 стих. В Царстве Небесном нет места рабам плоти, плотоугодникам, им место в гиене огненной. «Вишть, да не подобно, что постраждеши». Обратимся к следующему тропарю третьей песни Великого канона. «Иаковлю лествицу разумела еси душе моя, являемую от земли к небесем. Почто не имела еси восхода тверда, благочестия». Слово «лествица» значит «лестница». «Иаковля» лествица, то есть лестница Иакова, Иаковль, притяжательное, прилагательное, образованное от имени Иаков. Слово «разумети» значит «познать», «узнать». «Иаковлю лествицу разумела еси душе моя», то есть «душа моя, ты узнала о лестнице Иакова». Далее в церковнославянском тексте читаем фразу «являемую от земли к небесем», но если обратиться к пунктуации греческого текста, то после слова «являемую» мы увидим там знак, соответствующий русскому знаку точки с запятой, то есть «Иаковлю лествицу разумела еси душе моя являемую». Здесь должна быть точка с запятой. Если бы знаки препинания были поставлены в соответствии с греческой пунктуацией, и тогда понять это можно так: «Душа моя, ты узнала о лестнице Иакова, когда она была явлена». Возможно также понимание «о лестнице, явленной Иакову», то есть о лестнице, показанной Иакову. «Душа моя, ты узнала». «От земли к небесам», то есть «от земли к небесам», «о лестнице от земли к небесам». И далее читаем в церковнославянском тексте: «Почто не имела еси восхода тверда, благочестия». Слову «восход» в греческом тексте соответствует слово «васис» или в другом чтении «басис», откуда в русском языке грецизм «базис». Вот это слово «васис» или «басис» может иметь значение «ступень» или «пьедестал». Здесь, пожалуй, более подходит значение «ступень», потому что речь идет в тропаре о лестнице. Итак, перевод всего тропаря: «Иаковлю лествицу разумела еси душе моя, являемую от земли к небесем, почто не имела еси восхода тверда, благочестия». «Душа моя, ты узнала о лестнице, показанной Иакову», или же «ты узнала о лестнице Иакова, поскольку она была показана», имеется в виду в таком случае, поскольку о ней было рассказано в Библии, о лестнице от земли к небесам. Почему же ты не избрала благочестия в качестве непоколебимой ступени? Почему же ты не избрала благочестия в качестве непоколебимой ступени? Обратимся к толкованию епископа Виссариона Нечаева на этот тропарь. Исаак, благословляя Иакова, нарек его господином над братом своим Исавом и утвердил за первым обетование обладания землей, обильной хлебом и вином. Исав за предвосхищенное у него благословение воспылал враждой против Иакова и грозил убить его, как только умрет отец. Иаков, по совету родителей, спасаясь от ярости брата, предпринял путешествие в Месопотамию, где и провел 20 лет у дяди своего Лавана, и женился на дочерях его Лии и Рахили. На первом ночлеге во время этого путешествия Иаков сподобился чудного видения во сне. Ему показана была лестница, которая доставала от земли до неба. По лестнице восходили на небо и нисходили на землю ангелы Божии, а наверху лестницы занимал место сам Господь. Господь удостоверил при этом Иакова в своем покровительстве во время его странствования и на всех путях его жизни и подтвердил ему обетования, данные Аврааму. По пробуждении от сна Иаков, ободренный видением и словами Господа, по чувству благодарности к нему, поставил на месте видения каменный столб, принес на нем бескровную жертву Господу, возлив наверх столпа елей и дал обет, если благополучно возвратиться на родину, принести Господу десятую часть от своего имущества. Обо всем этом читаем в 28 главе книги «Бытия». Видение лестницы было знаменательно не только в отношении к Иакову, оно вообще знаменовало непрерывающееся общение мира духовного с избранниками Божиими на земле, показывало, что не только сам Господь с высоты святой своей презирает на них, но и слуги Его, ангелы, по воле Его, нисходят к ним для охранения их». Но преимущественно видение лестницы знаменательно было в том отношении, что предсказывало тайну воплощения Сына Божия. Грех расторгнул тесный союз человека с Богом и с верными Его слугами, ангелами. Через сошествие Сына Божия на землю и все Его искупительные действия, как бы через лестницу, небо снова соединилось с землей, Бог с человеком, снова водворился на земле мир с Богом и открылся путь к небу странникам земли. В этом именно смысле разуметь Иаковлево видение лестницы научил нас сам Господь Иисус, когда в беседе с Нафанаилом открыл ему, что отселе верующие в Него очами веры будут зреть небо отверстое и ангелов Божиих, восходящих на небо и нисходящих к Сыну Человеческому и в лице Его ко всем искупленным людям». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 51 стих. «Но чем поразительнее милость к нам Господа, открывшаяся в воплощении ради нас Сына Божия, тем достойнее сожаление, что мы не умеем пользоваться ею. С воплощением Сына Божия для всех земнородных открыт путь к небу, и Сын Божий простирает с высоты небес объятия своего милосердия, призывая нас на небо, и ангелы Божии посылаются с неба для всех, кто желает наследовать спасение и всегда готовы облегчать нам восход на небеса. Но грех так крепко привязывает душу к земле, что ей не хочется даже думать о восходе на небо. У нее недостает того, что необходимо для безопасного восхода на небо. Нет благочестия, того благоговейного настроения духа, которым проникнут был Иаков, когда сподобился видеть чудную лестницу. Путь к небесному Отечеству не менее труден, чем путь Иакова в дальнюю страну. Но если Иаков утешался надеждой на помощь Божию и на получение обещанных ему благ, то и ты, душа христианская, ободряй себя к перенесению трудностей пути к спасению, упованием на благость и любовь Господа». Благочестие Иакова выразилось в том, что после видения он поспешил принести Богу жертву и дал обет принести ему новую жертву. И каждый из нас должен приносить Богу жертвы, дух сокрушенный и смиренный, жертву хвалы и благодарности Господу, жертву благотворения ближним, ибо всеми этими жертвами благоугождается Бог. Каждый должен давать Богу обеты или обязательства, всегда благоугождать Богу подобными жертвами. Они восходят к Богу, как дым кадила восходит кверху, и облегчают нам восход на небо. Как жаль, что ты, душа христианская, не избираешь этого благонадежного восхода, не подвязаешься в делах благочестия, боишься трудностей и унываешь при одной мысли о них». Перестань малодушествовать и с упованием на помощь Божию вступи на предлежащий подвиг. Без подвига нет воздаяния. Обращаемся к следующему тропарю. «Священника Божия и царя уединена, Христово подобие в мире жития, в человецах подражай». Чтобы лучше понять текст этого тропаря, надо несколько изменить порядок слов. Слово «Христово» поставить в родительный падеж «Христова», согласовав его не со словом «подобие», а со словом «жития». И тогда получится такой текст: «Священника Божия и царя уединена, подобие Христова в мире жития, в человецах подражай». Слово «подражать» и в церковнославянском языке управляет винительным падежом, по-русски «подражать кому-чему» — с дательным падежом, а в церковнославянском «подражать кого-что» — с винительным падежом. И вот здесь «подражай священника Божия и царя уединена». «Уединена» значит «одинокого», то есть «душа, подражай священнику Божию и одинокому царю, подобию Христова жития, подобию жизни Христа в мире среди людей», то есть тому, кто представлял собой подобие жизни Христа в мире среди людей. «Подражай священнику Божию и одинокому царю, тому, кто являл собой подобие жизни Христа в мире среди людей». Вот так можно перевести этот тропарь на русский язык. Здесь вспоминается о библейском персонаже по имени Мелхиседек, о котором упоминается в книге «Бытия», 14 глава, 18 стих, где говорится о том, что когда Авраам возвращался после победы над врагами своими, Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. В послании апостола Павла к евреям в 7 главе читаем: «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени «Царь правды», а потом и «Царь Салима», то есть «Царь мира», без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Епископ Виссарион Нечаев следующим образом комментирует этот прочитанный нами только что тропарь Великого канона. Авраам переселился в Ханаанскую землю вместе с племянником своим Лотом. Сначала они оба жили в ней вместе, но потом вследствие раздора между их пастухами разлучились. Авраам поселился у Мамврийской Дубравы, а Лот в Содоме. Жителей Содома постигла беда. На них напал Еламский царь в наказание за то, что они вместе с соседними владениями перестали платить ему дань, и увел их в плен. В числе пленников был Лот. Авраам, чтобы выручить Лота, погнался за победителями, поразил их на голову и отнял у них пленных и всю добычу. На обратном пути Авраам торжественно встречен был Мелхиседеком, который поднес ему хлеб и вино и благословил его именем Бога Вышнего, Творца неба и земли, даровавшего Аврааму победу. Мелхиседек жил среди хананейских языческих племен, но не был язычником. Он служил истинному Богу и был его священником, принося ему единому жертвы. Он же был вместе и царем Салимским, царствовал над одним из племен, обитавших в Иерусалиме и его окрестностях. В рассматриваемом стихе он назван царем уединенным, то есть одиноким, конечно, потому, что, как служитель истинного Бога, он держал себя вдали от соседних языческих царей, не вступал с ними ни в какие союзы, охраняя себя и подданных своих от языческого осквернения. По своей судьбе и служению Мелхиседек был подобием или предизображением Христова жития в мире. В чем именно состояло сходство Мелхиседека с Христом, обстоятельно раскрывает святой апостол Павел в послании к евреям. И вот сему-то Мелхиседеку каждая христианская душа должна подражать. В каких же отношениях он может быть предметом нашего подражания? Мелхиседек был священник и вместе царь. Подобное сему говорится и о христианах. «Вы – род избранный, царственное священство». Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. Это достоинство христиан, до пришествия Христова, принадлежавшее одному израильскому народу, состоит в том, что они, как приближенные к Богу благодатью, с дерзновением священников и царских детей, могут приступать к престолу благодати со своими молитвами, взирая на Бога, как на своего Отца, по усыновлению Ему в таинстве крещения. Помни же это, душа христианская, и деятельным стремлением к христианскому совершенству старайся засвидетельствовать, что ты достойна столь высокого звания и избрания. Мелхиседек, как священник Бога Вышнего, ему единому служил и поклонялся. Подобно ему и ты, душа христианская, служи Богу твоему с всецелой преданностью, не колеблясь между служением ему и пристрастием к земному. Будь готов верность ему запечатлеть отречением от всего земного. Мелхиседек был царем, и христианин должен быть царем в своей душевной области. Управлять собою, подчинять низшие свои стремления высшим, труднее, чем управлять царствами и народами. Управляющие царствами и народами тем легче могут сделаться рабами страстей, чем меньше встречают внешних препятствий к удовлетворению их. Благо тому, кто успел достигнуть самообладания, власти над собою. Он поистине царь, хотя бы по внешнему положению был рабом. Мелхиседек среди соседних царей и племен был царь уединенный, то есть одинокий. Подобно ему, и мы, живя в мире, должны держать себя вдали от его искушений и соблазнов. На этом мы сегодня закончим наш урок. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.